Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час», тут Тейлор Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии и епархиальной комиссии по вопросам семьи и материнства, иеромонах Макарий Маркиш. Говорим о том, как в своей жизни все построить так, чтобы все было так.
Ну, в общем, да, правильно, совершенно.
Не как у людей, а как мне надо, да?
Как надо мне. Ну, я говорил о независимости. Независимость не значит изоляция. Я не на необитаемом острове. Прежде всего, это моя зависимость от Господа Бога, если я верующий человек, а я должен быть верующим, потому что душа человека по природе христианка. И далее, конечно, у нас есть близкие наши. У нас есть окружение наше, но это отношение с нашим окружением я строю на основе тех же самых религиозных принципов. Если это брак, если это материнство, отцовство, если это отношение детей к родителям, в конце концов, и на работе тоже. Что ж такое? В некоторых учреждениях существует форма одежды. И я поступаю в это учреждение на работу, я добровольно, я осознанно говорю, что я не буду носить не только рваные джинсы, но и вообще джинсы носить не буду, носить приличный костюм. И очень хорошо, этому очень рад. У меня не будет никаких заморочек, что я... Ах, не такой, не сякой. Все ходят в рваных джинсах, а я в целом костюме. Какой я несчастный. Вот так.
Ну, то есть все равно понятно, что есть какие-то, ну, грубо говоря, нормы и правила, которые ты не можешь не соблюдать, живя в обществе.
Ну, и законы просто-напросто. Но помимо законов, о них уже разговора вообще никого нет, помимо законов есть обычаи. Я эти обычаи оцениваю с точки зрения нравственных принципов, присущих мне как христианину, как гражданину России, как просознательному человеку.
Вы сказали, что человек должен быть независим от какого-то там чужого мнения и свободен от него, потому что он есть образ и подобие Божие.
Да.
А как этот образ и подобие Божие в себе разглядеть, что ли, обнаружить? Потому что ведь это далеко не у всех получается, как бы мы ни старались.
Попробовать для начала. В общем, это христианская жизнь, христианское сознание. Человек... далекий от христианского образа жизни и образа мыслей, он будет все время путаться. Здесь аналогия очень похожая, очень простая аналогия с компасом и картой. Вот люди ходят по лесу. Приходилось, наверное, вам, мне приходилось ходить за земляникой кругами. Я ввел своих товарищей, я знаю, куда идти, все, я знаю. Они собирали там землянику, и мы аккурат прошли по кругу, вышли на то же самое место, где мы были. Но, к счастью, мои друзья этого не заметили, а я заметил. А если у человека есть компас и карта, карта – это обозначает нашу ситуацию, где мы находимся, а компас, еще такой компас, связь с магнитным полем Земли. Компас не потому, что это я, а потому, что мне Господь Бог религиозной своей среде, в церкви, если говорить проще, дает некоторые установки. И вот я сопоставляю положение компасной стрелки с тем, что я вижу на карте, и нахожу пути, куда двигаться, как себя исправить, как свои отношения с близкими, что происходит, не знаю, что у меня, вот как вы начали вашу позицию, что у меня не так. Вот это «что не так» – это и есть сознательная христианская жизнь, ничто другое. Что не так? Если у меня не так, я не хожу в джинсах без дырок, а надо вроде с дырками. Что же такое, я бедный, я не такой, не сякой. Если я немножко протру глаза, я пойму, что лучше ходить в штанах без дырок, по идее.
Ну, вот про штаны гораздо проще, понимаете, чем про...
Чем что еще? Вот какие у нас примеры конкретно? Вот сказали про посуду, там, не знаю, глажение белья.
Вообще про то, чтобы не оглядываться на окружающих и не сравнивать там, а мой вот мой достаток, вот мой мужчина, вот моя работа, вот мои дети. Вот, понимаете, там где-то щи гуще и жемчуг крупнее.
Да, и трава зеленее, да.
Да, а у меня все не так. Вот там где-то реальная жизнь, она происходит, а моя жизнь меня не устраивает, в ней все не так, у меня все не так, как у людей, не так, как мне хочется.
Любую вот эту оценочку, которую вы упомянули, ее следует пропустить аккуратно, через нравственный критерий, сказать, да, у соседа действительно больше заработок. Так, ну что это значит, я там хожу по помойкам, побираю, значит, дети голодают? Да вроде нет. Значит, это моя зависть, значит, это мой грех. Мой завистливый глаз, моя завистливая душа, так сказать, это раскатывает губы на соседа. Значит, я виноват здесь. А другой скажет: слушай, ну что, в самом деле, надо средства как-то подкопить, у нас того не хватает, другого не хватает, мы страдаем. Значит, надо вторую работу найти или эту поменять и двигаться, так сказать, нормализовать свой уровень дохода. Вот вам, пожалуйста, простое сопоставление. На уровне здравого смысла никакой мистики тут нету, и все очень четко и на поверхности лежит. Если это семья, значит, муж с женой находят какой-то консенсус здесь, понимают, что к чему. Они должны друг друга утешать, между прочим. Или дети, родители, родители детей. Очень погано, когда дети растут, с чего мы начали передачу, дети растут, родители, ну, так сказать, ведут свою какую-то хозяйственную жизнь, а детей держат в стороночке. Ты еще мал, ты не знаешь ничего. Он не знает, в 5 лет не знает, в 7 не знает. А в 9 начинает спрашивать: мама, а почему вот у него там такой, а у меня-то эдакий? Совершенно так по-детски наивно. Родители-то, ну, мы считаем, что уже все сообразили. Если они в 5-7 лет ребенка не просвещают, не готовят его к тому, что все люди разные, жизнь у них разная, и оценивается эта жизнь не по нашивке на заднице, прошу прощения, а по качествам личности совсем другим, тогда ребенок будет в 9 лет, в 10, в 12 за этой нашивкой гоняться, как дурак за писаной торбой, и родителям будет очень трудно его, так сказать, переориентировать. А ну, ориентировать заранее было. Ну, ну, можно, так сказать, всегда стараться. Можно.
Ну, а как?
Ну, вот как, милая моя.
Как ориентировать заранее? Ну, вот вы абсолютно правы, да. Тем более, что у подростков даже психологически это обусловлено их подростковостью. Это, вот это вот подражание друг другу, взбивание в стаю, там какие-то общие модные тренды, которые вот у всех, да, обязательно такая одна нашивка на попе, у всех обязательно такой телефон, у всех обязательно такие, да, джинсы и кроссовки.
Ну, да.
А если у тебя не такое, то ты уже не такой. Хочешь, не хочешь, ты не вписываешься, да, вот, например, у нас, там, мы стараемся ограничивать ребенка в гаджетах, да, он в школу приходит, там у всех айфоны, и как бы мы там не ставили родительский контроль, как бы мы не контролировали его поведение в интернете, а одноклассники его не имеют этого всего, и они там спокойно сидят, неизвестно, где вообще в интернете обитают, да, то есть, и он приходит домой и говорит: почему вот им можно, а мне нет? У меня, ну, я могу сказать только: сынок, потому что у нас в семье так принято.
Потому что
у нас
это
такие
правильно.
Правила.
У нас и не просто правила, они с воздуха упали.
Ну, как объяснить человеку?
Ну, мы это с вами понимаем.
Вот мы, да, мы с вами не... а он нет.
Ну, вот даже ваш сын, вы, мы с вами, мы находим с вами общий язык вот так вот, без всяких, так сказать, сомнений. Ну, значит, вы ведете с вашим сыном, сколько ему лет уже?
13.
Ну, взрослый парень абсолютно. Вы, значит, с вашим сыном на 10 разных или 100 разных примерах и ситуациях жизненных находите этот же самый общий язык с ним. И просто очень важно, уже я вот зрителям, слушателям напоминаю, чтобы это делать раньше. Ну, у вас, я знаю, все-таки семья-то очень хорошая, а в других семьях, к сожалению, проколы бывают. Они до 13 лет тянут, никак, это сказать, ушами хлопают, а потом спохватываются, и начинаются трудности. Если вы до 13 лет своего сына или свою дочь не третировали, не обращались с ними как со взрослыми, как со взрослеющими, то в 13
лет... Ну, как с личностью, да?
Вот именно, да, как с личностью, с интеллектуальным, культурным, может быть, даже вежливым, подчеркнутым каким-то...
Ну, уважением.
Уважением, вниманием. Вниманием, да, ты вот, конечно, у тебя такое вот суждение есть. Сколько раз слышишь, ты ничего не понимаешь, да замолчи ты, не... Вот ни в коем случае никогда. Выслушать, что он говорит, и объяснить. Пускай он не все поймет. Пускай он не поймет вашу логику, пускай он не поймет вашего примера, но он поймет и оценит, что вы с ним обращаетесь, общаетесь на равных, а может быть, даже где-то снизу вверх смотрите на него. Ты знаешь, а я не знаю, почему дети вот там ходят, они. Ну, опять я к этим штанам возвращаюсь, просто ради, только ради примера. А почему они носят рванину? Как ты думаешь? Если ребенка 8 лет спросить, а как ты думаешь, почему они рвань-то носят? Как тебе кажется? Значит, к 12 лет он уже будет смеяться над этой рваниной, потешаться. И над всем остальным тоже. И над нашивками на всех местах тела.
Ну да, кстати, ответа нет. Почему? Почему? Зачем мы носим рваные джинсы?
Знаете, у меня есть, это может быть тема
вентиляция?
Другого. Вентиляция? Нет, 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 это несколько хуже. Это прорастание антикультуры, антиэстетики. Форма протеста, может быть, подсознательно. Вот я помню эту девчонку с светлыми голубенькими глазками. Говорит: батюшка, я не знаю, почему я ношу рваные штаны. Ну, вот ношу, и все.
Часто вот это вот состояние что-то со мной не так действительно прививается именно родителями. С тобой что-то не так. Ты не так учишься, ты не так не туда ходишь, не тем занимаешься. Иногда действительно дети чудят там и бывают в плохой компании. Но чаще, наверное, просто родители не хотят признавать, что у их детей не те интересы, которые им интересны.
Да. Да, совершенно верно.
Ну а как здесь вот? Наверное же, невозможно же ребенка. То есть, если твой ребенок не любит рыбалку, а предпочитает, я не знаю, там, кататься на скейте, наверное, бесполезно его с собой на рыбалку таскать.
Проверить, как это сказать, разведку провести всегда полезно. Но если вы видите, что она не действует на сегодняшний день, значит, друзья мои взрослые, меняйтесь вместе с детьми. Трудно себе представить, что вы поедете кататься на доске вместе со своим там сыном, но на велосипедах с ним покататься будет очень хорошо.
То есть искать какой-то третий общий интерес?
Идти навстречу. Вот и сказать, уважая, как мы начали говорить, уважая личность, уважая личные интересы, если они не зловредны, если у него нет интереса к взламыванию ларьков и воровстве наличных денег, а всего-навсего к музыке, например. Вот это типичнейшие разговоры наши, которые происходят. Это музыкальная культура. Большинство, к сожалению, наших сограждан вообще эта музыкальная культура никак не присуща. Но если у молодежи есть интерес к этому, идите навстречу, интересуйтесь, что они слушают, почему, как. Открывайте им какие-то новые музыкальные горизонты. Пускай вам это пока далековато от вас, но это ваши дети, это ваша обязанность идти к ним туда.
Все, что вы говорите, ну, про позицию взрослого, да, по отношению к детям, и да и по отношению к самому себе, это все-таки позиция человека зрелого. Сейчас очень модное такое слово есть осознанность, да,
ну, да.
Все пытаются ее в себе всячески развивать.
Так.
Но мне вот больше нравится слово зрелость, так. Потому что человек, который действительно зрелый, так. Который о себе уже достаточно много знает, так. И понимает, и с собой находится в контакте в каком-то, в общении с собой лично, он себя и сравнивает-то особо не с кем не будет. А главное, не будет сравнивать своих детей,
да.
С другими детьми.
Ну, да.
Но ведь это же мы же не дозреваем все.
Слушайте, ну, все опять обеты художественные преувеличения, но известнейший вот этот афоризм: хотите воспитать детей, начните с родителей. То, что как-то к бабке не ходи, все это знают. Ну, надо, да. Если мы себя не воспитали, если мы на себя внимания не обращаем, если мы о себе не заботимся, не исправляемся, говоря более конкретно, ну, так вообще дело безнадёжное.
А как о себе заботиться? Ну,
быть христианином, быть верующим человеком, быть зрелым человеком, трудиться над этим, работать над этим, не тратить свои драгоценные часы на рассматривание чужих шляп или каких-нибудь еще там частей тела в интернете, а тратить их на что-то гораздо более полезное и важное, причем вместе с детьми лучше всего. Возьмите игру, элементарные вещи. Вот они играют, это игры там в интернете или где-то. Позаботьтесь, узнайте, какие еще есть игры. И скажите, а вот интересно, ты вот эти там танки гоняешь, а вот у меня есть другая игра. И большой гарантией ваш сын или дочь заинтересуется, какая у тебя игра у папы и мамы. А вы подберите себе соответствующую.
У нас была похожая история с Лукой, когда я очень люблю квесты, головоломки всякие ну вот. Такие. И скачала очень замысловатый квест, в котором я застряла. И я ему до сих пор предлагала такого формата игры, ему было скучно, потому что ему надо все, чтобы двигалось, стреляло, бегало и так далее. И вдруг он со мной сел и просто начал как семечки щелкать все задачки, и я уже говорю такая: «О, стоп, ты мне портишь удовольствие от игры, я хочу сама мозгами поскрипеть». И вот это было, конечно, удивительно. Но
если... Потому что это не удивительно, а совершенно правильно, естественно.
Да, но на самом деле таких игр немного.
Ну, в данном случае речь идет не обязательно об играх, строгом смысле этого слова, а о любом другом деле, которое вы втягиваете своих детей, приобщаете их к ним. Не потому, что вам этого хочется, а потому, что вы понимаете, что это нужно для них. И сами себя, да, действительно, ну, ломаете, может быть, если не через колено, то хоть как-то.
А у меня вот еще такой вопрос. В любом случае, вот эта вот такая формулировка «я все делаю не так» или «я что-то делаю не так», это ощущение, мне кажется, оно никогда не проходит. Оно всегда с человеком есть, даже если этот человек зрелый. Но, наверное, зрелый человек как-то по-другому с этим разбирается. Ну, по крайней мере, он точно не говорит «я все делаю не так». Да,
конечно. Вы совершенно правы здесь. Вы абсолютно правы. Потому что если я все делаю так, то это безнадежная гордыня. Тупик, из которого выхода нет, просто каменный мешок.
Может, это психиатрия уже даже.
Да. А я спрашиваю, а что же я делаю не так? Это есть нормальное состояние человека. Он видит свои грехи, свои ошибки, свои направления для совершенствования, свои направления к росту, созреванию. Вот. И дети должны это видеть в нас. Ведь они, дети-то, тоже постоянно к ним требования. То где-то двойка, где-то тройка, где-то не так ты встал, не так сел. И я ему говорю, да, а что ж ты думаешь? А я, что ли, идеальный? Я, что ли, ангел? У меня, что ли, крылья прорезались? Мы все такие.
Ну вот мне просто интересно, поправьте меня, если я не права. Мне кажется, что человек как раз вот, ну, уязвимый, незрелый, который думает, что что-то он сделал не так, он как раз после этого мучается чувством вины. А человек, который зрелый, если он что-то сделал не так, он с этим согласен, он признает свою ошибку.
Да.
Но либо он ее исправляет, либо он больше так просто не делает.
Ну,
да?
В общем-то, нормальный ход. Мучиться, ну, чувством.
Да, вина, мучиться, вина уходит,
ну,
нет?
Ну, вина есть, понимаете, вина – это некий факт. Мучиться чувством – это нечто субъективное, нечто внутри меня. И я могу мучиться чувством того, что у меня вот жена, вот меня, я вот на этой женился, а вот надо было бы на другой. И это полная глупость и дурь с моей стороны. То, что я допускаю себе, опять-таки, зависимость от этого чувства. Понимаешь, вот этот вопрос же психологический. Чувства возникают без нашего контроля. У меня есть чувство голода, в конце концов, или жажды. И я хожу и мучаюсь. Поел, а я чувствую, что плохо поел, мало, опять хожу и мучаюсь. Но это всю дорогу уже, прошу прощения, сумасшествие. Вот. Чувства есть. Моя задача не, как сказать, не подлаживаться под эти чувства, а опять-таки вырабатывать независимость от них. Да, мало ли, ну что делать, огорчаюсь я. Один человек, знаете, как бегемот, вот его из пулемета не простреливаешь, все по барабану. Это качество не дурное, надо чувствительность увеличивать свою. А другой, как птичка, колибри, уколешь ее булавкой, она уже умерла. Не годится. Друзья мои, должна быть здравая, так сказать, здравая мера чувствительности. Надо вырабатывать ее в себе, совершенствоваться, вот, созревать.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях иеромонах Макарий Маркиш. До сих пор мы с вами говорили все-таки больше о жизни бытовой или социальной, эмоциональной, может быть, даже психологической, но не касались глубоко жизни духовной. А ведь это та часть жизни, в которой человек снова оказывается незрелым. Очень часто, да, то есть вот я взрослый человек, мне там 30 лет, я уже какую-то жизнь построил, ребенка родил, еще там, ну, что-то успел, как-то состоялся в профессии, но вот я стал христианином, я пришел в храм, и здесь я опять все делаю не так, опять я здесь ничего не понимаю, все неправильно, я плохой христианин, и куда ни сунься, я снова растерян и снова испытываю чувство вины.
Да, ответ на ваш вопрос, на ваше недоумение состоит как раз в самом начале, что мы не отделяем нашу христианскую жизнь от всего остального. Вот это замечательное слово «целомудрие», которое некоторые воспринимают как сексуальное воздержание, а на самом деле это есть целостность восприятия жизни. Если я христианин, я христианин всегда. И если я это помню, то тогда моя, собственно, ну, участие в богослужениях, в таинствах, в церкви, там, я же знаю, где еще, в принципе, подчиняется тем же самым законам, что, не знаю, семейные отношения, там, уборка квартиры или поиски работы. Ничего тут особенного нового нет. И если вас начинают шпынять зловредные бабушки, такой термин существует, ну, пожалейте их. Их пожалейте, не себя, а их, что они не сдержаны на язык и говорят всякую чушь. Вот так. А если у вас есть конкретные вопросы, недоумения, если вы видите действительно свои какие-то, ну, ошибки, промахи, недоразумения, обращайтесь к вопросу, с вопросами. То же самое интернет, который мы только что с вами так ругали, здесь служит огромнейшим подспорьем. Всегда есть ресурсы, прямые, косвенные, не знаю, там, записанные беседы, и вопросы, которые можно задать и получить конкретный ответ, ну, прямое общение между людьми и духовенством, верующими людьми, прихожанами духовенства. Может быть, в вашем приходе бывает, что один священник на несколько храмов, люди говорят, да, мы не можем, да, до священника достучаться, он сразу вскочил в машину, уехал, ему надо куда-то. Бывает, да, в силу катастрофической нехватки духовенства, вот в наше время сейчас, священнослужителей очень не хватает по всей России. А в больших городах больше, чем где бы то ни было. В деревне один батюшка, там 500 жителей, все. А в Москве один священник, 50 тысяч жителей, если не больше. То есть, если эти соотношения, это еще, по-моему, гораздо хуже. Я уж не помню, посчитать не так сложно. Вот. Да, в самом деле, интернет помогает. Пишите, сайтов полно, где задаются вопросы священнику.
Но все равно человек, который пришел в церковь не так давно и обнаружил, что он есть бездна греха, ему довольно сложно, ну, как-то... все время находиться вот в этом, знаете, таком трезвении, что ли, да, в этом бдении. И ты тоже, ты начинаешь в какой-то невроз впадать.
Я мало молюсь,
там, я не знаю, я не так пощусь.
Ну, значит, нормальный священник должен мозги вправить, знаете, как вывих вправляют, как дернул за руку, и вывих, все вправил.
Так ведь и до уныния не...
Так в том-то и дело, это абсолютно недопустимое состояние, которое вы описываете. Оно происходит не потому, что человек вот только что недавно, как-то сказать, осознал себя христианином, потому что он начитался всякой неподходящей литературы. Не будем говорить, есть просто зловредная литература, псевдохристианская. А есть литература христианская, ну, неподходящая для данного конкретного индивидуума. Я прекрасно недавно вспомнил замечательный пример, как два молодых человека, ну, мальчика, подростка, прочитали книжку о войне. Им она очень понравилась. И они подожгли деревню свою с двух концов.
Зачем?
Про партизан прочитали, как они подожгли, ну, пожар был, не знаю, ну, может, не так уж все страшно, но вот почему? Они прочитали, вдохновились подвигами партизан и решили тоже пойти по этому пути.
В одной из книг, посвященных таинству исповеди митрополита Антония Храповицкого, говорится о том, что существует род людей с мнительной совестью. Ну, которые, условно говоря, делают из мухи слона, да. И даже малые свои грехи считают огромными.
Да, да.
А что, как это, как понять, у меня мнимая совесть или...
На исповедь, приходите на исповедь к трезвому.
Священник мирила все-таки духовник.
Ну, мирил все-таки, мирил это Христос, мирил это церковь, будем говорить так. А священник вам поможет в этом, будет содействовать. Самого себя здесь трудно достаточно поднять за волосы, но исповедь в первую очередь и контакты со священнослужителями, вот сейчас через интернет, во вторую, делу помогают. Я могу засвидетельствовать сам, отвечаю на вопросы читателей, слушателей, зрителей в достаточно большом количестве, буквально по несколько десятков в день бывает, и среди этих вопросов достаточно часто попадаются вот такие вот, как это сказать, рассказы о своих мнимых или на 5%, может быть, действительных, на 95% мнимых нарушениях, преступлениях, уклонениях. Я не тогда прочитал там молитву, что мне теперь делать, как мне там ночью мне... А часто это бывает, а еще раз говорю, под воздействием каких-то, ну, совершенно неадекватных...
Суеверий,
не знаю, мнений. Мне одна бабушка сказала, что надо ночью вставать, читать псалтирь. Я завел будильник, но я проспал. Что мне теперь делать? Бабушку эту, так сказать, оставьте в покое эту бабушку. Будьте христианином. Ну, так вот примерно. Вот такие вопросы время от времени попадаются. Поэтому, друзья, реальный вам совет и выход – не держите это все в себе. Общайтесь с духовенством, именно с духовенством, со священнослужителями, со священниками. Либо напрямую, либо через интернет.
Ну, вот мне, кстати, сейчас пришла в голову такая мысль, что когда ты идешь к врачу, и тебе кажется его диагноз каким-то, ну, либо некомпетентным, так, либо он тебе просто не нравится, так, или пугает так. тебя, ты идешь к другому
Правильно.
Врачу и получаешь, что называется, second opinion.
Правильно.
Да? И вот ты приходишь к священнику, например, со своей духовной какой-то болью, со своим чувством вины или со своим ощущением собственного там, несовершенства.
Вопросами своими, да.
А он тебе говорит, ногти красного цвета нельзя носить. Иди сними лак с ногтей, блудница.
Ну, надо писать жалобу архиерею.
А, да ладно.
Нет, абсолютно без этого сам.
Я не жалуюсь на священника.
Нет, блудница – это проститутка, простите меня. И если священник называет женщину проституткой, он заслуживает разбирательства на дисциплинарной комиссии. А это как минимум. И ему архиерей вставит небольшую спицу в одно место. И он больше так делать не будет. И таких гадостей говорить не будет женщинам.
Я к тому, что просто, да, ты приходишь иногда с одним вопросом, получаешь общение не совсем то, на которое ты рассчитывал с духовенством, да? Можно ли здесь искать секонд опинион?
Не можно, а нужно, разумеется. По моему опыту, часто тоже обращаются, что такое перекличка такая происходит. В подавляющем большинстве случаев обнаруживается радостное единодушие. Пишет человек там, вот у меня то-то, я ему отвечаю. Он говорит, знаете, батюшка, а я вот спрашивал там другого священника, он ведь мне сказал ровно то же самое. Я говорю, вас можно поздравить, слава богу. Иногда, к сожалению, бывают примеры противоположного характера, как вот вы сказали, да, и никаких сомнений нет. Церковь – это все мы, и вот наш архиерей замечательный, который у нас есть, он очень часто нам, священникам, ставит вину, что он не узнает о ситуации, которая происходит там в приходах или где-то такое, не узнает достаточно вовремя. Потому что, ну, люди как-то склонны держать все при себе. Они должны сообщать ему, и лично архиерею, или своим, там, не знаю, благочинным, настоятелям о тех неприятностях, которые происходят. В том числе о недостойном поведении священнослужителей некоторых.
А ведь бывает наоборот, что человек более-менее как-то, ну, с собой в ладу, да, ну, и хочет духовной жизнью жить, и как-то, ну, старается, приходит к священнослужителю, а тот ему говорит, а с тобой все не так, ты тут виноват, тут виноват, тут виноват.
Ну, правильно, надо сразу же, если у меня возникают сомнения, если он мне это не докажет, если у меня не будет с ним вот этой вот единомыслия, единодушия, осознания того, что да, мне вот этот врач вправил вывих, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Ну, значит, я обращаюсь к кому-то другому, к третьему, проверяю это дело. Потом, вот даже в вашем примере с ногтями, вот как вы сказали, это звучит безобразно. А если священник скажет, знаете, девушка, вы такая красавица, что ж, вот вам даже и ногти красить не нужно, пожалуй, это вам бы даже больше пошло, естественный цвет. Он сказал бы вот так, вероятно, у вас бы были бы совершенно другие эмоциональные реакции на его слова. Вот так вот. Так что здесь многое очень зависит от действительно личного контакта, личного вот этого вот взаимодействия, даже не взаимопонимания, взаимодействия прихожанина и священника. Оно бывает возникает, бывает исчезает, мы это видим. Много получаю писем о том, как раньше все было хорошо, а потом батюшка начал меня там гнобить и ругать, и там, и все. Бывает и такое. Да, отношения между людьми бывают портятся. Не только улучшаются, но и портятся. Ну и что?
А что делать? Идти к другому батюшке?
Бог один и церковь одна. Храмов много, священников много. Все очень просто.
Если тебе приходит в голову мысль, я все делаю не так, то что нужно? Посмотреть на себя в зеркало и сказать...
Нет, лучше всего, если действительно пришла в голову такая мысль, если у вас хороший есть контакт со священником, расскажите об этом на исповеди. Если нет, то через интернет с разумным священником, который, как сказать, зарекомендовал себя разумными ответами, напишите и проверьте, в чем дело.
Спасибо огромное. Вы слушали «Семейный час» на Радио Вера. Я Тутта Ларсена, и с нами был руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии и епархиальной комиссии по вопросам семьи и материнства иеромонах Макарий Маркиш.
Всего вам доброго, друзья. Будьте здоровы. До следующих встреч.
До свидания.
«Семейный час» на Радио Вера.